Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Аресты на АвтоВАЗе, накануне забастовки на этом заводе. США намерены поставить новые партии оружия дружественным арабским странам Ближнего Востока. Памяти Микеланджело Антониони. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о вспышке пневмонии на Урале. Причиной этой вспышки стало употребление застоявшейся воды, зараженной бактерией легионелла, так заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С подозрением на пневмонию уже госпитализированы в городе Верхняя Пышма 117 человек, трое скончались. Тему продолжит наш екатеринбургский корреспондент Евгений Назарец.
Первых заболевших сегодня выписали долечиваться домой. Но эпидемиологи прогнозируют, что новые больные пневмонией будут поступать еще несколько дней. То, что возбудителем пневмонии в Верхней Пышме стала редкая бактерия легионелла, местные врачи предположили еще до того, как были готовы полные лабораторные анализы. Пневмония не вирусная, а бактериальная. Этот предварительный диагноз позволил правильно выбрать вид препаратов для лечения. Министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр уверен, профессионализм местных медиков позволило избежать больших жертв. С пневмонией прямо или косвенно связана смерть трех человек.
Современные антибиотики, которые сейчас используются, они на легионеллу не действуют. Она начинает расти быстрее за счет уничтожения конкурентной микрофлоры. Поэтому здесь очень важно назначение именно антибиотиков в точку. Мне хочется сказать большое спасибо четверым нашим специалистам. Это главный терапевт Свердловской области Зинаида Давыдовна Боболева, главный пульмонолог Свердловской области Игорь Викторович Лещенко, профессор, патологоанатом, очень известный у нас, профессор Гринберг Лев Моисеевич, который прославился тем, что он в свое время поставил диагноз сибирской язвы на вторчермете. Сейчас Гринберг у нас отличился второй раз при обсуждении этого вопроса, при консилиуме, поддерживал легионеллезную теорию. И заместитель министра по здравоохранению Диана Олеговна Михайлова, которая в прошлом работала клиническим фармакологом.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в выходные приезжал в Верхнюю Пышму и, произнеся название легионелла вслух, придал информации о редкой бактерии, поразившей пышминцев, официальный статус. Свое название и печальную известность легионелла получила в 70-е годы прошлого века. Глава Свердловского Минздрава Михаил Скляр напомнил журналистам историю, которая легла в основу одной из частей сериала «Медицинские детективы» на канале Discovery.
Это так называемая болезнь землекопов, которая встречалась редко при земляных работах. Первая вспышка была зафиксирована в 70-е годы в Америке, в Филадельфии. Когда наше общество стало более индустриальным, появились новые методы передачи этой инфекции. В частности, в Филадельфии она была распространена через систему кондиционирования центральную в гостинице и в конференц-холле, где проходил конгресс легионеров. Поэтому это заболевание было названо болезнь легионеров. Тогда в Америке заразилась эта пневмония. 220 человек, 35 из которых погибло. Вспышки болезни легионеров наблюдались в Испании, в Барселоне. 20 лет назад вспышка была в Армавире и в небольшом городе на Украине.
Разгадка названия бактерии-возбудителя не дает ответ на самый главный вопрос. Как легионелла поразила больше сотни жителей Екатеринбургского пригорода? Основная версия – она попала к людям через систему горячего водоснабжения.
Заражение произошло от горячего водоснабжения. После опрессовки легионелла погибает при температуре выше 60 градусов. Здесь ситуация была следующая. Вода стояла в течение 10 дней, она была низкой температуры и потом была запущена в систему. Вода, которая находилась в водоводе, стала почвой для размножения легионеллы, хотя мы не отрицаем на сегодня и другие версии.
Обнаружить легионеллу в пышминском водопроводе не удалось. Врачи объясняют, если у людей ее присутствие познается по наличию антител, то в воде микроб искать намного труднее. Горячую воду в Верхней Пышме снова отключили. А в соседнем Екатеринбурге опрессовки – привычное дело каждое лето. Горячую воду в связи с этим на подводящих к домам трубопроводах то включают, то выключают, то подают пониженные температуры. У жителей города-миллионника есть причины проводить параллели с Верхней Пышмой. Тем более, что в ходе опрессовок ветхие трубы часто рвутся, и во время ремонта туда вполне может попасть грунт, где, как объяснили ученые, нормально присутствует легионелла. Даже без угрозы пневмонии качество водопровода угрожает системе жизнеобеспечения Екатеринбурга. Поэтому муниципальное предприятие «Водоканал» считает реконструкцию водопровода одним из своих приоритетов, говорит директор муниципального предприятия «Водоканал» Талгат Адулин.
Есть проблемы. Проблемы это связаны прежде всего с сетевым хозяйством. Мы говорим о трубопроводах. Они достаточно старые у нас. Значит, порядка 35-40% трубопроводов находятся с износом до 70%.
Но в Екатеринбургском Роспотребнадзоре заявляют, что особых мер предосторожности не предпринимают. Достаточно стандартных пробы воды в норме. Но по заявлению областного министра здравоохранения Михаила Скляра, анализ на легионеллу стандартные проверки не предусматривают. При этом екатеринбургский трубопровод любую воду может сделать грязной. Об этом говорит председатель комитета Екатеринбургской мэрии по экологии Сергей Архипов.
Роспотребнадзор осуществляет контроль и контролирует выходы этой воды, вода удовлетворяет всем требованиям Роспотребнадзора. А дальше уже, когда она течет по трубам, то она, конечно, вторичное загрязнение получает. От трубы, от, ну, я не знаю, от чего там еще. Но в основном от трубы, конечно, потому что трубы очень старые, потому что коммунальное хозяйство у нас запущено было. Ну, как запущено? Оно в домах у нас во многих трубы не менялись уже давным-давно.
Горздрав Екатеринбурга подсчитал всех больных пневмонией в городских больницах. Статистика не внушает никаких тревожных подозрений, говорит руководитель пресс-службы управления здравоохранения Инна Белинскина.
По всем муниципальным клиникам у нас всего 18 заболевших пневмонией. Это даже для июля мало, тем более для миллионника. Обычная дна у нас, естественно, подрастает осенью с похолоданием и в начале зимы, когда уже такая холодная погода устанавливается.
Комиссия по расследованию причин вспышки пневмонии легионеллеза в Верхней Пышме настаивает, что проблема именно в местных локальных сетях горячего водоснабжения, что Екатеринбургу и другим населенным пунктам, получающим горячую воду со Среднеуральской ГРЭС, ничего не угрожает. Прокуратура Свердловской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности в связи с массовым заражением людей пневмонией в Верхней Пышме, комментирует руководитель пресс-службы ведомства Римма Бобина.
В связи с особой значимостью произошедшего, дело в настоящее время принято к производству и расследуется следователем прокуратуры Свердловской области. По делу допрошено несколько десятков граждан, большинство из которых это родственники заболевших. Расследование уголовного дела продолжается. И не исключено, что в ходе расследования могут быть добыты доказательства, которые будут основанием для переквалификации. На сегодняшний момент причина еще неизвестна.
В водопроводной версии сомневаются и в администрации Верхней Пышмы. Чиновники в неофициальных беседах утверждают, что многие заболевшие проживают в домах, где нет центрального водоснабжения. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти задержан еще один активист независимого профсоюза рабочих Волжского завода «АвтоВАЗ». Президент России Владимир Путин поддержал Махмуда Аббаса как законного главу палестинской автономии. В Ингушетии обстрелян автобус с сотрудниками МВД из Калмыкии. Один человек погиб, трое ранены. В Иркутской области задержаны еще трое подозреваемых в нападении на лагерь экологов под Ангарском. В Петербурге убит гражданин Узбекистана. Тело погибшего с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ночь на вторник. На 95-м году жизни скончался выдающийся итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости, другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А Мы возвращаемся к одной из самых громких российских новостей. В Тольятти задержан еще один активист независимого профсоюза рабочих Волжского завода «АвтоВАЗ» Александр Дзюбан. У активиста отобрали листовки, подготовленные к началу забастовки 1 августа. Ранее был задержан другой профсоюзный активист Антон Пустовой, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Власть уже начала давление на рабочих перед намеченной на 1 августа забастовкой. Вечером в пятницу 27 июля в раздевалке одного из цехов Волжского автозавода после смены милицией был задержан рабочий активист Антон Вичкунин. О том, что он задержан и находится в милиции, удалось выяснить только в понедельник, рассказывал лидер независимого профсоюза «Единство» рабочих Волжского автозавода Петр Золотарев.
Вичкунин Антон Александрович является членом профсоюза «Единство» и работник одного из цехов СКП, сборочно-кузовного производства. Вичкунин Антон Александрович был осужден с мировым судом на трое суток за мелкое хулиганство и воспрепятствование милиции.
Главное требование рабочих ВАЗа, которое они собираются озвучить на забастовке 1 августа, повышение в 2,5 раза размера зарплаты заводчан. Сегодня средняя зарплата на Волжском автозаводе 10 тысяч рублей. Рабочие требуют увеличить ее размер до 25 тысяч рублей. На собрании рабочих 29 июля было принято решение не ограничиваться 1 августа так называемой итальянской забастовкой и остановить главный конвейер завода. Официальный правком ВАЗа говорит, что ситуация на заводе нормальная и о забастовке речи не идет. Но заводчане намерены 1 августа бастовать, рассказала рабочая Волжского автозавода Ольга Максимова.
Как только начнет работать губернская дума, мы обязательно пойдем и сделаем пикет в день ее заседания. Потому что получается так, что записаться практически нельзя. Ни к спикеру губернской думы, ни, значит, губернатору. И поэтому мы через СМИ ведем диалог. Мы вынудили сказать Сазонова. Он еще сказал в интервью своем, по-моему, «Самарским известиям», что раз такая позиция граждан, упорная позиция, то губернская дума и вернется к рассмотрению этого вопроса. Он той думой руководил, сейчас другой же руководит полгода. И так и не вернулся к рассмотрению вопроса.
У сотрудников ВАЗа немало проблем.
Молодежь у нас без жилья. Это самое главное для меня проблема, по крайней мере. Ну, хотя бы в ипотеке какую-то помощь можно было бы государству оказать. Могло бы. Потом важная насущная проблема – это приватизация общежитий. Потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету. Даже своего угла собственного.
Жилищный вопрос. Ну, в первую очередь, это ипотечные программы. Хотелось бы более гуманное решение с учетом, в том числе, и заработной платы.
Активисты независимого профсоюза «АвтоВАЗа» говорят, что намерены отстаивать право рабочих на достойную зарплату. Услышит ли менеджмент Волжского автозавода голос своих рабочих, станет известно завтра, в день забастовки на российском автогиганте. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Сегодня в полночь заканчивается действие мандата британских войск в Северной Ирландии. Операция «Знамя», длившаяся 38 лет, завершена. Вооруженные силы Великобритании, за исключением 5000 военнослужащих, покидают провинцию. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Британская армия была введена в Северную Ирландию в 1969 году после бурных столкновений католиков и протестантов. В 1972 году, когда развернутой ирландской республиканской армии кампания насилия и террора достигла апогея, число британских военнослужащих в Северной Ирландии достигло 28 тысяч человек. Это была самая длительная военная кампания в британской истории на территории Соединенного Королевства, длившаяся 38 лет. По сути дела, британская армия в Ольстере выполняла функции миротворческого контингента. За это время армейские потери составили 763 человека убитыми и свыше 6 тысяч ранеными. Более 10 тысяч человек было арестовано в Северной Ирландии по подозрению в терроризме. Было убито более 300 членов ИРА. Последний британский солдат был убит в Ольстере в феврале 1997 года, а уже в следующем году было заключено так называемое соглашение Страстной Пятницы, по которому ИРА и военизированные группировки протестантов согласились сложить оружие, и была образована Североирландская ассамблея, к которой перешли функции местного самоуправления. После этого в Ольстере начал уменьшаться британский военный контингент, и к 2005 году в Северной Ирландии оставалось уже 10 500 военнослужащих. Говорит командующий британскими войсками в Северной Ирландии генерал-лейтенант Николас Паркер.
Сейчас, после 38 лет наших операций в Северной Ирландии, мы выводим наши силы из графства Южный Ама. Полиция больше не нуждается в нашем присутствии и в нашей помощи, и не озабочена ликвидацией наших инфраструктур. Это не просто объявление даты завершения этой операции. Это прежде всего акт, означающий драматические изменения с проблемой безопасности на этой территории. Для меня это означает, что армия перестает быть частью сил безопасности и становится частью общины. Думаю, что это по-настоящему знаменательный шаг.
Говорил командующий британскими войсками в Северной Ирландии генерал Паркер. Сейчас в Ольстере остается 5 000 британских военнослужащих, и вся ответственность за безопасность в провинции переходит от армии к полиции. Британский гарнизон в Северной Ирландии ничем не будет отличаться от таких же гарнизонов в других частях Соединенного Королевства. Предполагается, что в ближайшие годы он будет сокращен. Достоянием общественности стал написанный только для служебного пользования правительственный доклад под названием «Операция Знамя. Анализ военной операции в Северной Ирландии». В предисловии к докладу бывший глава британского генштаба генерал Джексон отмечает, что эта операция была одной из самых важных военных кампаний, которые вели британские вооруженные силы. Это была, пишет Джексон, самая длительная кампания, одна из немногих, которая велась на британской земле, и одна из очень немногих, которая оказалась успешной, когда вооруженные силы экономически развитой страны вели борьбу с нерегулярными вооруженными группировками. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим международные темы. Госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс прибыли в Египет. Это первый пункт их поездки по региону. В Шарм-аш-Шейхе они проведут переговоры с министрами иностранных дел Египта, Саудовской Аравии и 6 стран Совета сотрудничества Персидского залива. США намерены поставить Саудовской Аравии, Египту и Израилю вооружение на сумму 63 миллиарда долларов в целях усиления борьбы с Аль-Каидой и Хизбаллах, а также противодействия влиянию Ирана и Сирии. Об этом, среди других тем, в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке» ее подготовил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире сейчас первая часть.
Заявлениями о единстве взглядов на многие проблемы и нерушимости Американо-Британского союза завершилась в понедельник встреча президента Буша и премьер-министра Брауна. Первый официальный визит Гордона Брауна в Соединенные Штаты в роли премьер-министра проходит на фоне предсказаний о том, что двусторонние отношения могут дать трещину после ухода в отставку Тони Блэра. Рассказывает Ян Рунов. После своей первой встречи Буш и Браун заявили, что у их стран общие обязательства и общая ответственность в том, что касается Ирака. Оба считают, что провал в Ираке станет катастрофой и для Соединенных Штатов, и для Великобритании, поэтому допустить провала нельзя. Браун высоко отозвался о лидирующей роли Буша в борьбе с международным терроризмом и исламским экстремизмом. Оба лидера согласны также с необходимостью ужесточить санкции против Ирана. Браун заявил, что сохранение и укрепление партнерских отношений с Америкой будут главным приоритетом его правительства. Такие заявления несколько успокоили тех в Америке, кто опасался, что при Брауне связи двух стран станут слабее, особенно из-за Ирака и из-за антиамериканских настроений в лейбористской партии. В центре внимания американских политических наблюдателей было не только сходство или различия в подходе к проблемам внешней политики, но и возможность перерастания союзнических отношений в дружественные на личном уровне, как это было у Буша с предшественником Брауна Тони Блэром. Буш явно сделал шаг в этом направлении, выразив сочувствие гостю, у которого 4 года назад умерла дочь. На пресс-конференции Буш сказал: «Нашли мы общий язык? Безусловно». Однако директор исследовательского центра мира и свободы при Калифорнийском институте Independent Айван Иланд считает, что отношения между двумя лидерами будут не такими дружескими и доверительными, как это было при Блэре. Британская политика накрепко привязана к политике Соединенных Штатов, но Браун постарается держаться на некоторой дистанции от Буша. Иракская война очень непопулярна в Великобритании, и если Браун хочет подольше оставаться премьер-министром, ему, по крайней мере внешне, придется немного
немного дистанцироваться от Белого дома. В то же время он не может отойти от Соединенных Штатов слишком далеко. Хотя общий рисунок отношений двух стран, когда Америка является ведущей, а Англия ведомой, сохранится, Браун будет временами сопротивляться такому порядку вещей, по крайней мере в своих заявлениях. На самом деле курс Брауна станет продолжением курса Блэра, за исключением того, что новый премьер постарается как можно скорее вывести британские войска из Ирака. Во вторник, 31 июля, Гордон Браун встретится в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН, а затем выступит здесь с речью по проблемам внешней политики, в частности, по проблеме Дарфура. Рассказывал Ян Рунов. Соединенные Штаты готовы оказать значительную военную помощь ближневосточным странам для того, чтобы нейтрализовать негативное влияние в регионе Аль-Каиды, Хезболлы, Ирана и Сирии. Так государственный секретарь Кондолиза Райс прокомментировала в понедельник решение Белого дома одобрить многомиллиардные контракты на продажу вооружений Израилю, Египту, Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива. В то время как Израиль и Египет были давними реципиентами американской военной помощи, американская военная поддержка Каира была одним из условий, которые президент Садат выдвинул для заключения мирного договора с Израилем, намерение Белого дома начать крупные поставки американских вооружений Саудовской Аравии оказалось неожиданностью и для аналитиков, и для Тегерана. Интересно, что прежде большим противником экспорта вооружений саудовцам был Израиль, опасавшийся, что новые саудовские самолеты и ракеты могут быть использованы против него. Однако против этой сделки у Израиля, судя по всему, не было возражений. Что может стоять за решением Соединенных Штатов? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. За этим прежде всего проглядывается осознание арабскими странами, суннитами, серьезности угрозы, представляемой Ираном. Они понимают, что единственное, с чем Тегеран считается, это сила. Во-вторых, со стороны США это демонстративное политическое заявление о том, что Вашингтон готов поддержать арабские страны, соседи Ирана в случае иранских провокаций, что Соединенные Штаты не намерены отказаться от роли стабилизирующей силы в регионе. Я не думаю, что мотивировкой решения Вашингтона продать оружие ближневосточным союзникам было ожидание потенциального конфликта с Ираном. Это стратегический шаг, попытка, что называется, вернуть в чувство иранское руководство, которое считает, что оно может вести себя по большому счету, как ему заблагорассудится. А как бы вы ответили тем скептикам, кто говорит, что Соединенные Штаты поступают недальновиднее России, экспортирующей оружие в Сирию и Иран? Тем более, что только что было объявлено, что Москва готова продать Ирану современные самолеты. Если сравнить американские и российские военные сделки, то сразу бросается в глаза чисто коммерческий подход России к этим контрактам. Русские откровенно пытаются сделать деньги, невзирая на потенциальные последствия своих действий, словно они не способны к рациональному мышлению. Я лично небольшой сторонник идеи продажи оружия ближневосточным режимам даже для защиты от Ирана. Но, по крайней мере, США продают оборонительные виды вооружений, и эти решения находятся под контролем независимых органов. Американский военный эксперт Эли Краковски комментировал заключение Соединенными Штатами многомиллиардных контрактов на продажу оружия ближневосточным странам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня ожидается решение, вердикт суда присяжных в Санкт-Петербурге по очень громкому делу, по делу об убийстве студента Тимура Кочаравы, который, как предполагается, был убит за свои антифашистские взгляды. Приговор ожидаем мы, и как только он будет произнесен и вынесен, извините, в прямом эфире будет наш корреспондент в Санкт-Петербурге. Ну и подробнее об этом деле и о суде, который тянулся довольно долго, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти задержан еще один активист независимого профсоюза рабочих Волжского завода «АвтоВАЗ» Александр Дзюбан. Территорию завода патрулируют бойцы ОМОНа. Завтра должна начаться забастовка с требованием повышения заработной платы. В Верхней Пышме число госпитализированных с пневмонией достигло 129. Трое скончались. Возбудителем заболевания стала бактерия легионелла. Президент России Владимир Путин поддержал Махмуда Аббаса как законного главу палестинской автономии. На встрече с палестинским лидером в Кремле Кремле Путин призвал Аббаса использовать свое влияние, чтобы не допустить раскола в автономии. В Ингушетии обстрелян автобус с сотрудниками МВД из Калмыкии. Один человек погиб, трое ранены. В Чечне в результате обстрела ранен военнослужащий внутренних войск МВД. В Иркутской области задержаны еще трое подозреваемых в нападении на лагерь экологов под Ангарском. 21 июля на экологов напала группа молодых людей. Один из пострадавших скончался. Экологи убеждены, что налет совершили неонацисты. В Петербурге убит гражданин Узбекистана. Тело погибшего с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ночь на вторник. Иранские судебные власти подтвердили факт вынесения смертного приговора двум журналистам-курдам. Они объявлены судом врагами Аллаха. Правозащитники сообщают, что один из журналистов публиковал статьи о местных властях. Другой был активистом-экологом. На 95-м году жизни скончался выдающийся итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони. В Багдаде по меньшей мере 9 человек погибли, многие получили ранения в результате двух взрывов в северной и западной частях иракской столицы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна драматическая международная тема. В Афганистане боевики движения «Талибан», захватившие группу миссионеров из Южной Кореи, заявили, что если до полудня завтрашнего дня их требования не будут выполнены, они продолжат убивать заложников. Двое из южнокорейцев уже застрелены. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Представитель движения «Талибан» по имени Кари Мухаммед Юсуф заявил сегодня, что если власти в Кабуле и правительство Южной Кореи до 12 часов дня 1 августа не освободят группу заключенных талибов и, соответственно, не примут решение о выводе из Афганистана южнокорейского воинского контингента, все заложники будут убиты. В плену у талибов 21 гражданин Южной Кореи, из них 18 женщин. Двоих мужчин они уже убили. Тело второго было найдено вчера, а вот что сообщил сегодня Радио Свобода главный представитель афганских властей на переговорах с террористами.
Вынужден сообщить, что, к несчастью, еще один гражданин Южной Кореи убит талибами. Мы вели переговоры с похитителями, чтобы продлить срок ультиматума, но они не сдержали обещания. Мне очень жаль. Переговоры продолжаются, мы добиваемся освобождения 21 заложника.
По сведениям из правительства Афганистана, военные готовят план операции по освобождению пленных корейцев, если переговоры с талибами не принесут результатов, хотя официальный Сеул исключает какое-либо применение силы. И в Афганистане, и в Южной Корее известие о втором убийстве вызвало бурю возмущения, говорит женщина-депутат афганского парламента.
Мы слышали об убийстве второго южнокорейского заложника. Очень сожалеем. Это противоречит нормам человечности и ислама. То, как обращаются с заложниками, вызывает крайнюю тревогу.
Многие афганцы отмечают, что талибы в своем зверстве превзошли себя. Брать в заложники женщин особенно позорно по понятиям ислама. Вот что заявил Мираджуддин Патан, губернатор провинции Газни, где были похищены южнокорейские миссионеры.
Мы настойчиво попросили талибов без всяких предварительных условий освободить корейских женщин. Все это большой позор для афганцев. В нашей истории никогда не брали в заложники женщин. Считаю, что это черное пятно на репутации афганского народа.
19 июля в провинции Газни боевики Талибана остановили автобус с южнокорейскими гражданами, работавшими в гуманитарной миссии в Кандагаре. Сообщается, что террористы разделили их всех на несколько маленьких групп, которые сейчас содержатся в разных районах. Одной из женщин позволили позвонить по телефону. Она сообщила, что все похищенные очень истощены и больны. В плену у талибов также инженер из Германии. Его судьба неизвестна. Александр Гостев, Радио Свобода.
А мы продолжим новости новостями высоких технологий. Одна из них: в Европе разрабатывают систему спутниковой телетрансляции на мобильные телефоны. Об этой любопытной программе и о других высокотехнологичных новостях наш обозреватель Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Правительство России утвердило поправки к правилам оказания услуг местной, внутризоновой, междугородней и международной связи. Теперь с абонентов не будут взимать повременную плату за доступ к провайдерам, предоставляющим услуги дайл-ап доступа в интернет. Ранее доступ к модемному пулу тарифицировался как местный звонок. О том, что принесут поправки пользователям интернета, рассказывает Александр Ильичевский.
Поправки изменили ситуацию, которая возникла на рынке dial-up доступа, то есть доступа в сеть через коммутируемую телефонную линию. До этого операторы взимали за услугу dial-up двойную плату с абонентов за доступ и с провайдеров за инициализацию вызова. Теперь доступ может подешеветь 2 раза. Несмотря на то, что количество подключений по выделенным линиям постоянно растет, на сегодня более половины пользователей в России используют для выхода в интернет обычную телефонную линию.
Новости коротко. Американские ученые создали поисковую машину, которая умеет отыскивать и распознавать химические формулы. Поисковик способен отличать формулы от слов и сокращений, которые не имеют отношения к химии, но пишутся теми же буквами. В таких спорных случаях поисковик делает не более 10% ошибок. Зонд «Феникс», который стартует в августе этого года, будет исследовать Марс с помощью микроскопов. На борту «Феникса» установлены оптический и атомно-силовой микроскопы. С помощью этой системы можно будет рассмотреть марсианский грунт с очень высоким разрешением. Ученые уверены, что если на Марсе есть микроорганизмы, то можно будет увидеть либо их самих, либо следы их жизнедеятельности. Европейское космическое агентство разрабатывает телекоммуникационную систему, с помощью которой можно будет транслировать мультимедийную информацию на мобильные телефоны через спутник. В новой системе будет использоваться спутник компании Yotelsat и система наземных ретрансляторов. Как полагают эксперты, благодаря этой разработке владельцы мобильных телефонов смогут смотреть спутниковые телетрансляции в любой точке планеты.
Владимир Губайловский. Новости высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы возвращаемся к главной культурной новости сегодняшнего дня, увы, печальной. Сегодня стало известно, что на 95-м году жизни, вчера вечером, скончался всемирно известный итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони. Антониони родился 29 сентября 1912 года в Ферраре. В 35-м году окончил высшую школу экономики и коммерции Болонского университета, работал в банке. В конце 30-х, начале 40-х был кинокритиком. Работать в кино начал ассистентом режиссера – на фильме «Марселя Корне. Вечерние посетители». Фильм 42-го года. Среди самых известных картин Антониони «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня», «Профессия репортер», «Забриский пойнт» и, конечно же, классический фильм конца 60-х годов «Blow Up. Фотоувеличение». Антониони и ушедшего вчера другого киноклассика, шведского режиссера Ингмара Бергмана, вспоминает кинокритик Андрей Шемякин. С ним побеседовал Мумин Шакиров.
Глубоко символично, что они ушли друг за другом, и Бергман, и Антониони. В принципе, они воплощали собой последних представителей того авторского кино, которое стояло вровень с литературой и философией, историей идей 20 века, и без них, без их кинематографа, эта история немыслима. Но было бы весьма опрометчиво полагать, что они не оставили наследников или последователей. Во-первых, сама идея авторского кино отнюдь не умерла. Авторское кино мутировало, мимикрировало и выживает, несмотря ни на что. Во-вторых, они говорили прежде всего о конце той культуры и того высказывания о культуре, о конце больших культурных тем, который, естественно, общепризнан. Это не значит, что кончилось само высказывание или сам тип такого высказывания. Но вот авторский кинематограф, который является собой целый мир, отдельный от чего бы то ни было другого, скажем, от мейнстрима или авангарда, или постмодерна, вот этот авторский кинематограф, безусловно, на довольно длительный период закончился. Как долго, покажет время.
Андрей, скажите, вот гении обычно редко дружат между собой, редко общаются. Если вспомнить, Бергман долгие годы жил отшельником, а Антониони, возможно, был более контактный, потому что он приезжал на какие-то фестивали, ему что-то вручали. На ваш взгляд, почему вот эти мастера, ну, редко общаются между собой? Им друг другу нечего сказать или просто они не хотят быть конкурентами в одной медийной плоскости?
Замечательный вопрос. Я постараюсь ответить. Дело в том, что отшельничество Бергмана было глубоко полемическим. Он принципиально, после того, как из Европы его выдавили, в частности из Германии, за неуплату налогов, он не то чтобы затворился от мира, он сам себе мир. В то же время Бергман великолепно был знаком, например, дружил с Феллини, и специально приехал в Италию, чтобы посмотреть материал фильма «Сатирикон», который Феллини тогда снимал в конце 60-х. Более того, если посмотреть фильмы Бергмана, то там заметны, безусловно, какие-то аллюзии, отсылки к другим великим мастерам, и в частности к Антониони. Но дело не в конкуренции. Дело в том, что просто они думали параллельно над вещами, которыми интересовались. Например, проблема отчуждения. У Антониони она решалась одним образом, у Бергмана другим. Антониони в последние годы был болен и очень сильно нуждался в элементарной дружеской поддержке. Такую поддержку ему, например, оказывал Вендерс, который был с ним рядом. Бергман, наоборот, был окружен людьми, но прежде всего это была его команда, его великие актеры, операторы, люди, с которыми он сотрудничал постоянно. Поэтому его тоже трудно назвать отшельником, тем более, что фильмы, сделанные в клане Бергмана, шли по фестивалям. Но у каждого своя стратегия. И, конечно, я думаю, что Бергмана в большей степени интересовал миф о самом себе, чем Антониони. Антониони был скорее символом авторского кино в последние десятилетия, а Бергман показал, что он живой, и от него ждали еще нового слова. Поэтому смерть Антониони – это огромная, но ожидаемая потеря, а смерть Бергмана все-таки не только огромное горе, но и неожиданность.
Чем вы объясняете тот факт, что эти люди работали и снимали свои картины, ставили спектакли до глубокой старости?
Что касается долгожительства, то таким же долгожителем был, например, Бунюэль, который свою последнюю картину снял за 2 года до смерти. Я думаю, что долгожительство тех, о ком мы говорим, связано творческое долгожительство, творческое долголетие, я бы сказал. Это, прежде всего, особое отношение к жизни. Ни устранение от нее, ни ощущение того, что вот ты высказался и больше тебе нечего сказать. Если не всегда можно сделать фильм, то всегда есть о чем подумать, написать. И, скажем, Антониони прозаик не менее значителен, чем Антониони режиссер. О Бергмане и говорить нечего. Его сценарий – это полноценная литература. Но все же я думаю, что их долголетие, секрет их долголетия еще и в том, что они не стремились быть модными или актуальными. Они просто думали над временем и понимали его изменения, его течение, его пульсацию, его парадоксы. Когда время измельчало, они предпочли на время остановиться.
Андрей, скажите, а кто остался из таких магикан еще в современном кинематографе, если уж этот человек не снимает, но, по крайней мере, он остается среди нас?
Ужас в том, что не осталось никого. В 90-е годы ушли Феллини и Куросава. Пожалуй, я мог бы назвать еще только 2 грандиозных художников, но они все-таки художники иного типа, нежели Бергман и Антониони. Они художники, которые все-таки думают о языке кино 21 века. Это Ален Рене и, конечно, Жан-Люк Годар. Ален Рене, молодость его завидна, он каждый год выдает по фильму, хотя ему 90, и он не стал копией самого себя и памятником себе. Что же касается Годара, то его молодость вообще поразительна. И, может быть, есть утешение в том, что эти 2 гения еще продолжают работать, и от них все время чего-то ждешь.
С кинокритиком Андреем Шемякиным беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области задержаны еще трое подозреваемых в нападении на лагерь экологов под Ангарском. В Петербурге убит гражданин Узбекистана. Тело погибшего с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ночь на вторник. Иранские судебные власти подтвердили факт вынесения смертного приговора двум журналистам-курдам. В Тольятти задержан еще один активист независимого профсоюза рабочих волжского завода «АвтоВАЗ». В Верхней Пышме число госпитализированных с пневмонией достигло 129. Президент России Владимир Путин поддержал Махмуда Аббаса как законного главу палестинской автономии. В Ингушетии обстрелян автобус сотрудниками МВД из Калмыкии. Один человек погиб, трое ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжит городская, московская тема. Росприроднадзор не прекращает попыток остановить производство московского пивзавода «Очаково», обвиняя его в загрязнении притока реки Москвы. Впрочем, суд пока не поддержал иск Росприроднадзора, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Эта история началась со сброса неочищенных стоков в приток Сетуни. По данным столичного предприятия «Мосводосток», сброс начался 2 июля, был зафиксирован 4. Тогда работа компании «Очаково» была приостановлена на 5 дней. Сегодня компания не признает законность экспертизы от 4 июля, ссылается на экспертизу 9 июля и ее называет независимой. Зам руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
То, что 9 числа забрали пробы представители завода и выяснили, что там обстановка намного лучше, но это подтверждает только наши действия, потому что 5 дней завод не сливал в ливневку никаких отходов.
По данным Росприроднадзора, сброс нанес ущерб экологии района в 2 миллиона 573 тысячи рублей. Руководство компании «Очаково» до окончания судебного процесса отказывается давать какие-либо комментарии. В частности, вчера не удалось получить там ответа на вопрос, была ли авария и сброс на момент взятия проб первой экспертизы. А Олег Митваль так описывает обстоятельства составления акта.
Брал пробы лаборатории правительства Москвы. Присутствовали сотрудники департамента природопользования правительства Москвы. Началось это все с жалоб жителей. Речь идет именно о пробах 4 июля, когда мы видели своими глазами, и 4 телевизионных группы было с нами. Видели, что просто река Сетунь бродила. В присутствии журналистов один из замов, главного инженера, заявил, что у них действительно была авария. Но потом как-то они начали этот вопрос отнекиваться. Позиция предприятия непонятная. Аккредитованная лаборатория забрала анализы. Когда приехали инспектора, в 8 часов вечера попросили официального представителя завода, сказали, у нас по этому вопросу официальный представитель завода, главный инженер. Главный инженер по должности отвечает за состояние очистных ливневой канализации.
Фигура главного инженера предприятия в этой истории играет главную роль. Хотя во вчерашнем судебном заседании представители Очакова назвали главного инженера ненадлежащей фигурой для подписания того акта.
Представители Очакова с документом, что главный инженер не является надлежащим лицом для подписания актов. Поэтому все акты недействительны, поэтому, так сказать, извините, до свидания. А представьте себе, надлежащее лицо все время за границей. И что? Сливай все, что хочешь. То, что в судах вот начались такие неожиданные действия, как признание главного инженера, замдиректора, который с самого начала всю ситуацию комментирует от имени завода. Показывает тот документ, что он главный инженер завода и отвечает как раз за отчестные. А теперь выясняется, что у них специальный человек для подписи актов. Придем с другой проверкой, они нам дадут другого, а потом скажут, что это не он тоже.
Таким образом, вчера суд возвратил Росприроднадзор Роскомнадзор заявление о приостановке на 90 дней деятельности пивзавода с формулировкой «в связи с отсутствием достаточных доказательств», оставив право вновь обратиться в суд после устранения нарушений в материалах дела. Олег Митваль уже заявил, что Росприроднадзор повторно обратится в суд. Правда, иски Очакова пока оказываются более успешными. Сильная юридическая служба компании, считает Олег Митваль, лишь одна из причин.
Когда Очакова подает в суд на Росприроднадзор, суд, позабыв об арбитражно-процессуальном кодексе, 136 статье этого кодекса, вдруг начинает без предварительных слушаний, без подготовки процесса выходить в основное слушание, не заботясь даже о привлечении третьих лиц, таких как та же лаборатория, официально с печатью написала, что в долине реки Сета запах пива был 4 числа. Сильный более 4 баллов. Как вот с этим быть, непонятно. И можно сказать, что с помощью сильной юридической службы предприятие рассчитывает на защиту своей абсолютно неправовой позиции. Если это сделал не Очакова, то виновник будет Мосводосток, на балансе которого все это находится. Дочернее предприятие правительства Москвы виновато. Мы будем работать в любом случае в правовом поле, а, к сожалению, российская судебная система несовершенна.
На сайте компании Очакова по данной теме, в частности, утверждается, что специалисты Мосводоканала подтвердили невозможность сброса промышленной канализации предприятия в ливневые стоки, а результаты независимой экспертизы воды подтвердили, что сброс ливневых стоков из промышленной зоны Очакова не мог стать источником заражения реки Сетунь. Олег Митваль по-прежнему уверен в обратном и считает, что лучше бы компания по доброй воле компенсировала ущерб от сбросов.
Те деньги, которые были потрачены на вот эту волну черного пиара, вот во всех интернет-средствах, целую кампанию пиара в интернете, в котором Росприроднадзор обвиняли в том, что он действует по заказу иностранных производителей шипучих напитков, что чуть ли не Кока-Кола собирается поглотить Очакова, что Росприроднадзор для иностранных производителей шипучки закрывает бедного, честного, отечественного производителя пива, вот этих денег как раз бы хватило на уплату штрафа. Я считаю, было бы более правильно, находясь в городе и действительно залив одну из немногих сравнительно чистых городских речек, можно было бы небольшой штраф по меркам предприятия заплатить.
Так что Росприроднадзор готовит новые материалы в суд и ждет результатов проверки предприятия Очакова в других регионах России. Олег Митваль сказал, тогда и посмотрим, насколько Очакова выбрала правильную и экономически выверенную позицию. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Демократическое большинство в Конгрессе обещает подтянуть морально-этический уровень членов Конгресса до самых высоких стандартов. В понедельник руководство демократов в Конгрессе представило необычный законопроект, который, как надеются демократы, поможет им сдержать слово, данное избирателям, очистить законодательный орган от тлетворного влияния лоббистов, ставших, по их словам, рассадниками коррупции. Законопроект обязывает членов Конгресса представить полную информацию о финансовых пожертвованиях лоббистов, о том, какие законы приняты по их инициативе. Новый законопроект запрещает конгрессменам принимать практически любые подарки от лоббистов и предусматривает лишение пенсии законодателей, уличенных во взяточничестве. «Демократы намерены исполнить свое обещание изменить нравы, царящие в Вашингтоне», заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, представляя законопроект. Однако пока, судя по опросам общественного мнения, избиратели не верят демократам. Беспрецедентно низкое число американцев, всего 18%, удовлетворены деятельностью Конгресса. Способны ли физические упражнения и кофеин стать эффективным средством, предупреждающим рак кожи, который ежегодно поражает около миллиона американцев? Эксперименты, проведенные учеными университета Радгерс, завершились многообещающими результатами. Сочетание кофеина и физических упражнений оказалось исключительно эффективным антираковым средством для мышей. Специалисты обнаружили, что мыши, которых регулярно поили кофе и заставляли бегать, были в 4 раза менее подвержены раку кожи, чем контрольная группа животных. Медики предполагают, что кофеин и физическая активность включают в действие генный механизм, который в нормальных условиях должен уничтожать пораженные ультрафиолетовым излучением клетки кожи, превращающиеся в канцерогенные образования. Специалисты намерены вскоре начать эксперименты на людях. Впрочем, пока непонятно, сколько чашек кофе и какие пробежки потребуются для борьбы с раком кожи. угроза профессиональной журналистики. Так некоторые эксперты оценивают феноменальный успех новостного интернетного сайта, реализовавшего идею народной журналистики. Его репортером может стать любой человек, ставший свидетелем интересного события. Если верить смелым предсказаниям, сайт Now Public может не в столь отдаленном будущем опередить в качестве новостного источника ведущие информационные агентства мира. Слово Алану Давыдову.
События в зоне урагана Катрина, закрытие аэропорта Хитроу после сигнала о террористической угрозе, стрельба на кампусе Политехнического университета Вирджинии, авария на газопроводе в Канаде. Все эти события в виде видеороликов, слайд-шоу и текстов оперативно появлялись на веб-сайте Now Public. Зачастую это был эксклюзив. Те, кто присылал эти материалы, не причастны к профессиональной журналистике, но таких общественных корреспондентов многие тысячи. В их распоряжении бытовые цифровые фото и видеокамеры и интернет, благодаря которому о событии в считанные минуты узнает весь мир. Веб-сайт молодой компания Now Public со штаб-квартирой в Ванкувере, имеющей стрингеров в десятках стран мира, стал настолько успешным, что агентство Associated Press заключило с компанией контракт о помощи своим бюро в различных частях света. Действительно ли успех веб-сайта Now Public и других подобных средств информации может ударить по традиционной журналистике? Об этом я спросил основателя и генерального директора Now Public Леонардо Броуди. Я так не считаю. Журналистика – это все-таки особое искусство. Она останется профессией, требующей хорошего базового образования и специальных навыков. Мы не конкурируем с Associated Press или Reuters. Мы только облегчаем им работу на стадии первичного сбора информации. Мы являемся их элементом раннего предупреждения, первым звеном в цепи формирования новостной картины. Сегодня, когда у большинства в цивилизованном мире есть мобильные телефоны с фото и видеокамерами, есть выход в интернет, любой человек с улицы имеет больше шансов оказаться в центре событий, недоступных для профессиональных репортеров. Наша компания как раз нацелена на сбор, организацию и распространение первичной информации. Хотя многие склонны относить нашу деятельность к гражданской журналистике, мы с этим не согласны. Гражданская журналистика звучит скучно и высокопарно. Мы же предпочитаем говорить о нашем продукте как о новостях, создаваемых массами, о передаче сообщений очевидцев, что называется, из первых рук. Журнал Time включил ваш веб-сайт nowpublic.com в число 50 лучших веб-сайтов 2007 года. Как вы думаете, почему? Видимо, потому что мы способствуем включению человека с улицы в цикл производства новостей. Мы поставили себе задачу создать крупнейшее сообщество людей, которые видят, слышат, записывают события до прибытия туда профессиональных журналистов. И нам это пока удается. У нас свыше 115 тысяч поставщиков новостей в 3800 городах 140 стран мира. Разумеется, качество и ракурс съемки часто далеки от совершенства. Материалы содержат много ненужных излишеств. И все же онлайновый поток информации с места рисует жизнь такой, как она есть. И чем больше людей в нем участвует, тем вернее будут наши представления о реальности. В понедельник стало известно, что компания Now Public получила от частного американо-канадского бизнеса грант на развитие в размере 10 миллионов 600 тысяч долларов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики сегодня в Америке завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главные темы. В начале часа, сразу после новостей, мы поговорим о ситуации на Ближнем Востоке, точнее, о дипломатических усилиях вокруг ближневосточного урегулирования. Махмуд Аббас, глава палестинской автономии, находится в Москве. Он сегодня дал пресс-конференцию. На ней побывала наш корреспондент. Она расскажет о том, что же сказал глава палестинской автономии о ходе ближневосточного мирного процесса. Также мы следим за тем, когда суд присяжных в Санкт-Петербурге вынесет приговор по делу об убийстве студента Кочаравы. Подозревается и предполагается, что убийство совершили неонацисты. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все это уже теперь через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».